Сегодня утром я посмотрю на два стиха. Титу, 2 глава, 7 и 8 стих. Это его наставление Титу, истинному сыну в вере. Это был один из лучших учеников апостола Павла, этот человек, который сделался очень ценным для апостола. И Павел пишет Титу с этими следующими инструкциями. Смотрите. Покажи себя, в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Я очень переживаю о том, что о той тенденции, которая существует сегодня среди многих-многих пасторов, то, что они начинают говорить о грязных шутках, графических или ярких сексуальных образах, эротический язык, нечистые шутки. Это те вещи, которые проникают сегодня в проповеди. Многие из вас, я знаю, понимаете, о чем речь идет. У меня есть искушение назвать это осквернение кафедры. Оправдание, которое дают обычно этому, они говорят, что грубый язык и нечистые шутки являются инструментами контекстуализации. Таким образом, мы звучим более близко к обществу. И они говорят, это абсолютно обязательно, если вы хотите достичь некоторых сегментов нашей культуры. Апостол Павел говорит совсем по-другому. Это то, что я хочу сказать сегодня. Когда я думал о том, о чем говорил бы я сегодня такой большой группе пасторов, я не мог освободиться от этого вопроса. Я пытался, поверьте мне, но я не мог. «Нью-Йорк Таймс» журнал недавно сделал главную статью на Марка Дрискола, и была главная тема «Кого Иисус поставил бы на место?» Это было название. Главное предложение следующее. Проповеди Марка Дрискола, они слишком пикантные, чтобы поставить их на евангельские веб-сайты. И этот вопрос каждый человек обсуждает, включая «Нью-Йорк Таймс». И кажется, что люди в евангельском мире, они не думают об этом библейски. Какой язык? И какие темы, подходящие к публичному обсуждению за кафедрой на богослужениях? Какие ценности и какие дарования дают человеку способность быть пастором? Я хочу, когда люди анализируют наш стиль служения, что вы хотели бы, чтобы «Нью-Йорк Таймс» написала о вас, если бы они сделали бы статью о вас? 10 лет тому назад в наших кругах, по крайней мере, никто бы не задался этим вопросом как очень сложным. Но сегодня евангельские верующие, они охвачены этим вопросом, и многие в замешательстве от него. Это удивительно, как много молодых людей сегодня, они действительно переполнены непристойным языком и распутными темами. И они говорят, что это позитивная тенденция. Я также удивлен количеством хороших людей, христианских лидеров, которые говорят, что они не одобряют грязные, нечистые, похотливые образы за кафедрой. Но они говорят, ну нам нужно смотреть спокойно по отношению того, что молодые люди это делают, потому что это разрушит наше единство, чтобы мы не потеряли единство, споря о словах. Но в действительности весь этот вопрос не был бы никогда спорным, если бы были уважаемые христианские лидеры, которые стали бы и сказали бы по-библейски и смело, и остановили бы это. К сожалению, терпимость евангельских христиан к этим шутникам и шарлатанам за кафедром, она позволила этому всего процветать. Очень много грязи, нечистоты, грубости проникло сегодня в репертуар евангельских проповедников под оправданием контекстуализации. Да, у меня, конечно, есть практическая дилемма здесь. С одной стороны, я хочу показать вам некоторые примеры того, о чем я говорю, чтобы вы понимали, что я не преувеличиваю здесь. С другой стороны, большинство этих вещей настолько непристойны, что я ни за что не скажу, не произнесу их здесь в нашей церкви. Но я знаю, о чем вы, что большинство из вас в курсе дела, о чем идет речь. Несколько таких примеров причесанных уже. Вы знаете, есть группа, которая называется Церковь Triple X, 3X. То есть это церковь, которая работает, евангелизирует людей, которые занимаются порнографией или производством порнографии. У них есть своя стойка на порнографических конвенциях, и они там раздают Библии, и у них они носят майки, на которых написано очень двузначно, написано следующее: «Иисус любит порнографических звезд». И это напечатано на Библиях, которые они раздают. И их дисплей – это 5-метровый пенис надувной. На нем нарисовано лицо, и ему дали имя. И я хочу сказать вам, это церковь Triple X. Это не какая-то такая, знаете, странная, где неизвестная церковь. Вы можете на сотнях церковных веб-сайтов найти линки на эту церковь. И церковь, которая поддерживает это. И такие тенденции, к сожалению, очень сильно распространены в евангельском мире сегодня, когда пасторы очень ясно говорят о разных, очень откровенно говорят о сексуальных делах, и они берут свой язык из грязных разговоров и анекдотов. Есть веб-сайт, где женщины говорят о тонких деталях сексуальной жизни, христианки говорят, якобы помогая друг другу, но это не что иное, как порнография в тексте. Может быть, кто-то из вас, у кого-то из вас есть линки на эти веб-сайты, на ваших церковных сайтах. И если это так, пусть вам будет стыдно сегодня. Стратегия, подобные стратегии, они действительно используют очень намекающие на конкретную грязь имиджи. Я знаю, что все это движет христиан в порнографическую культуру. Я знаю, что это служит огромной проблемой для тех людей, которые были спасены от этого стиля жизни. Для того, чтобы привлечь людей ко Христу из культуры, которая уже поражена эротизмом, абсолютно не нужно говорить грязным языком. Это игнорирует реальность того, что произошло с евангельским служением за последние 10 лет. Грязный язык и целенаправленно непристойные слова, они абсолютно не помогают людям прийти ко Христу. Но это как раз то, о чем утверждают эти люди. На Южно-Баптистской дискуссионном форуме была тема. Один человек написал, он был молодежным пастором, он написал следующее. Любой христианин, который говорит, что слова, которые непристойные или нецензурные слова, они не подходящие для нашего языка, они абсолютно неправы, потому что Бог не дает нам такого списка, когда мы говорим с людьми, и иногда матершинные слова, они очень-очень подходят даже, они помогают нам показать какую-то истину или подчеркнуть яркость чего-то. И любые слова могут быть исполнены, чтобы прославлять Бога. Действительно ли? Вы не думали, почему АРС никогда не пишет свои формы по налогам в языках баров? Почему? Потому что они не хотят думать о контекстуализации. Посмотрите новости на 11-часовой программе новостей, и вы не увидите, что никто там не говорит порнографическим языком. И заметьте, никто из их зрителей не требует, чтобы их журналисты говорили матом, чтобы они могли понимать, о чем идет речь. Почему это? Если такой тип контекстуализации настолько важен для того, чтобы донести месседж до людей, в том городе, который совершенно далек от церкви. Действительно ли вот этот грязный язык так важен, как некоторые модные евангельские проповедники говорят сегодня? Сегодня это все поразило евангельское сообщество. 3 года назад на пастырской конференции я говорил о плюсах и минусах Рик Вороновских программы «40 дней цели». И у меня спрашивали, как ты думаешь, какая следующая волна будет? Если бы я мог предсказывать это, я был бы богачом. Сегодня самая последняя волна является 40 дней секса в евангельском обществе. Я не шучу. Эд Янг, пастор третьей самой большой церкви в Америке, у него есть... Он захватил новостные ленты, потому что у него есть серия о сексе, и у него такая гигантская кровать на сцене, и он говорит, у него есть 7-дневный призыв о сексе. Он говорит, Бог отдохнул. Вот что писали газеты о нем. Бог отдыхал на 7-й день, но евангельский пастор призвал людей иметь секс каждый день в течение 7 дней. Он провозглашает эту проповедь, сидя на кровати. Я думаю, Эд Ян получил эту идею из флоридской церкви, потому что этот человек провозгласил 30-дневный призыв к сексу. Но это показалось слишком уже таким плотным графиком. И этот Эд Ян, он немножечко сократил требования. Но вот эта эротика, она захватила кафедры. Тайм-магазин понял это, и в прошлом году они делали большую статью об этом. Они говорят, и Бог сказал, делай это. Это Тайм-магазин, журнал говорил. Почти каждую неделю какая-то церковь проводит серию о сексе. Они призывают к сексу. Они пишут разные билборды, призывая к этому. Вот почему эта тенденция постоянно занимает место на первых полосах газет. Каждая церковь пытается сделать эти рекламы более склизкими, чем предыдущие. В прошлом месяце одна школа провозгласила, что они не позволяют использовать их помещение для их церкви, потому что они посмотрели на флаеры, которые церковь это распространяет, и они поняли, что это порнографическая информация, и поэтому они запретили церкви собираться у нее. Это секулярная школа, мирская школа. И если школа думает о том, что вы переступили черту, будьте уверены, вы переступили черту. Давайте быть честными. Абсолютно, это все абсолютно не обязательно для того, чтобы достигать этих людей Иисусу Евангелием. Это абсолютно не имеет никакого эффекта для того, чтобы осветить людей, потому что эти общества уже и так погружены в огромную дыру грязи. Почему этим так многие занимаются? Причина заключается в том, что очень многие люди из евангельского движения хотят чувствовать себя как дома в этом коррумпированном обществе. Им хочется выглядеть крутыми в глазах мира. И давайте будем честными здесь. Для большой степени сама идея контекстуализации, она стала оправданием для похотливой плотской жизни плотской жизни в непристойности и нечестии. И очень многие люди питают свое эго, наполняя себя вот этим грязным языком и волнами, которые производит этот язык. Это, конечно, очень большое введение, гораздо больше, чем я планировал. Но я хочу сказать о том, что эта проблема очень серьезная, и она движется с устрашающей скоростью по всему евангельскому сообществу. И один человек говорит, это уже не тенденция, это стало нормой уже, новой нормой, и это печально. Одну вещь еще я хочу сказать о контекстуализации. Я уже говорил об этом в прошлом году на Shepherd's Conference. Я хочу сказать вам следующее. Если ваш подход к контекстуализации, он сформулирован для того, чтобы вы могли вписаться в языческую культуру, то у вас есть извращенный взгляд на то, что Павел говорил, чтобы он стал всем для всех. И это один из уроков, который мы возьмем из этого текста. Давайте посмотрим на текст. Во-первых, давайте посмотрим на более большой контекст. Тит, тот, кто получатель этого письма, вы можете очень ясно понимать, что Тит, он завоевал доверие у Павла. Скорее всего, он был достаточно молодым человеком, потому что в 1 главе 4 стихе он говорит «мой истинный сын в общей вере». Здесь вообще-то в оригинальном языке не сын стоит, а ребенок. А ребенок. Он подчеркивает, использует слово «текнан» греческое, которое говорит о ребенке. И избирая это слово, Павел говорит, во-первых, о том, что Тит, скорее всего, молодой человек был. И когда он говорит истинному дитю, истинному ребенку по общей вере, это намекает на то, что Павел лично привел Тита ко Христу. Поэтому Тит стал очень важным человеком для Павла. 9 раз апостол Павел упоминает Тита в разных посланиях. Павел доверил много важных ответственностей Титу. Ясно, что он считал Тита как гораздо больше, чем просто ученика или мальчика на побегушках. Он видел его партнера в апостольском служении. Когда Павел уехал с Крита, он оставил Тита там, чтобы Тит был ответственным за церкви, которые там были начаты, чтобы он организовал служение в них. В 1 главе 5 стих говорит, «Для этого я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил служителей, пресвитеров по всем городам, как я тебе приказывал». Итак, Павел... Есть некоторые очень важные вещи, которые он говорит о культуре Крита. Похоже, что это место было хуже, чем Сиэтл. Тита 1 глава 10 по 16 стих. «Ибо есть много непокорных, пустослов, обманщиков, особенно из обрезанных, каковым нужно заграждать уста, потому что они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корости». Из них одних сам стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо, он говорит. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, не способны ни к какому доброму делу. Здесь есть достаточно культурной чувствительности. Итак, критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Их уста должны быть затворены, закрыты. О, это жестко. Да, это жестко. Если вы размышляете внимательно то, что Павел говорит Титу здесь, этот текст взрывает некоторые любимые мифы о контекстуализации. Павел не говорит здесь, знаешь, критяне ленивы, и они лжецы. Научись говорить, как они говорят, и ты апеллируй к их желаниям, к их любви к вину и еде. Он не говорит, научись имитировать ценности гладиаторов, их язык, их систему ценностей. Контекстуализируйся там. Ты не найдешь в Павловых наставлениях Титу этого. Заметьте следующее. Павел не опускает планку христианского лидерства для того, чтобы приспособить ее к языческим тенденциям критян. Заметьте, он говорит о квалификациях пастора здесь, которые так же само подходят здесь, как и в Ефесе, когда он давал эти же наставления Титу в Ефесе, в первое послание Тимофею. Как вы достигнете этих стандартов, если ты работаешь с новообращенными из коррумпированной культуры? Но цель Тита была очень ясная. Он не должен был подражать этому обществу. Он должен был учить их быть отличающимся от них. Потому что Тит в действительности был молодым человеком, и он должен был быть другим типом примера. Он не должен был вползти туда, в эти отстойники общества и вступить в братство развращенных парней. Он, наоборот, говорил, показывай в себе образец добрых дел, чистоту, степенность, неповрежденность. Он говорит, во всем показывай в себе чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен и не имея ничего сказать о нас худого. Заметьте развитие логики здесь во второй главе. Это очень важно. Павел перечисляет то, что украшает доктрину. Он напоминает Титу несколько важных практических и моральных элементов, которые связаны со здравым учением. Учение очень важно. Очень важно. Некоторые доктрины, они жизненно важны. В этом суть наших организаций Shepherd's Fellowship и Together for the Gospel. Доктрина является самым важным элементом. Мы можем не соглашаться по каким-то, иметь разные взгляды по каким-то деталям, но мы должны быть согласны на Евангелии. Это единственное общение, единственное основание для христианского общения. Таким образом, доктрина, она очень важна, несмотря на то, что наши постмодернисты сегодня говорят. Некоторые истины абсолютно жизненно важны. Особенно сущность Евангелия. Некоторые истины настолько жизненно важны, что если вы откажетесь от них или измените их, вы будете анафема, вы будете преданы проклятию. И некоторые ереси настолько опасны, что он говорит, что заграждай уста этим людям. Но поймите следующее. Вместе с этим есть некоторые принципы освящения и личного поведения, которые настолько же важны, что мы должны, от нас требуется не иметь общения с теми, кто продолжает это. Посмотрите, 1 Коринфянам, 5 глава, здесь написано, чтобы не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Другими словами, если человек называет себя христианином, Иисус говорит, да, вы с неверующими вы будете, должны быть друзьями, но если человек называет себя христианином, но его стиль жизни или его язык, он не последователь, он не является отражением святой жизни, если он наполнен непристойностью, скверностью, грубостью, грязью. Павел говорит, не имея ничего общего с этими людьми. Павел говорит, освященное поведение, оно очень важно, оно очень тесно связано с Евангелием. Мы должны признать, что настолько, насколько Евангелие очень важно, некоторые аспекты освящения также абсолютно, абсолютно важны. И Павел говорит здесь, ты можешь устами подтверждать самое лучшее исповедание веры, но если твои слова, твой язык и твои действия, они опровергают это, Павел никогда не признал бы вас служителем или христианином, и он никогда бы не благословил вас на служение. Посмотрите весь смысл этих стихов. Он говорит, для этих людей и разум, и сознание опорочены, осквернены. Апостол Павел описывает здесь людей, которые находятся за кафедрой. Они говорят о том, что они знают Бога, но они отвергают Его делами. 16 стих 1 главы Титул говорится. Итак, здравоучение, доктрина очень важна, но ее недостаточно. Павел говорит во 2 главе 1 стихом, «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Говори то, что идет вместе с доктриной. Говори о практических элементах поведения, связанных с доктриной». И он описывает дальше 2 стих. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы. 4 стих, чтобы старицы, они были приличны, не были клеветницы, не были пьяницы, учили добру, чтобы учили молодых женщин. Он не представляет здесь полный список вопросов освящения. Он просто говорит о примерах, о типах, качеств, которые Тит должен был отмечать, особенно в этом обществе, как Крит. И Павел говорит здесь, систематически проходя через разные аспекты служителей или жизни служителей. Он говорит о старцах, о старицах, о том, что старицы учили молодых женщин. И в 6 стихе он говорит о категории, к которой принадлежал Тит. Юноши или молодые мужчины. Он говорит не только, заметьте, не только то, что говорит Тит, Павел Титу, но и как он говорит. Юноши также увещевай быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был поврежден. Павел говорит наставление молодому человеку, который служит другим молодым людям в языческом развращенной идолопоклоннической культуре. И здесь ничего нет о том, чтобы адаптировать молодежную культуру Крита. Ни слова о важности того, чтобы адаптировать сегодня к распущенному обществу Крита. Тит должен был, наоборот, показать стандарт им, но не наоборот. Я хочу один комментарий сделать, что Павел имеет в виду 1 Коринфянам 9:22, когда он говорит о том, чтобы стать для всех всем. Контекст 1 Коринфянам 9 глава очень ясен, как контекст здесь. И Павел говорит о двух разных вещах. 1 Коринфянам 9 глава, он говорит о том, чтобы избегать необязательных камней преткновения, которые мешают людям прийти ко Христу, традиций и подобных вещей. И он говорит, что Евангелие уже достаточно само по себе является камнем преткновения. Он не занимался тем, чтобы изменять Евангелие, чтобы сделать его более приемлемым, чтобы оно было по вкусу какой-то субкультуры. И даже сделать себя крутым и сильным. Это не то, что Павел имел в виду здесь. Он просто говорил, что я должен убрать себя с пути, чтобы я не мешал людям приходить ко Христу. Он говорил здесь о следующем. Он уважал каждую культуру и табу каждой культуры настолько, насколько это возможно. Но он совсем не говорил, что он представился, он соединил себя с теми в культуре, которые бросали вызов этим табу. Он совсем не говорил о субкультурах и стилях жизни, чтобы он мог быть похожим на них и казаться крутым. И вот здесь, в послании к Титу, он говорит Титу, чтобы он не имитировал культуры, доминирующие в его обществе. Заметьте, как он подчеркивает здесь степенность и целомудренность. Павел совершенно не предлагает здесь, чтобы мы терпимо относились к неуважению и к непристойности молодых людей, потому что они еще незрелые. Заметьте, степенность, она требуется и у старых, и у молодых, даже в той культуре языческой. Заметьте, это было абсолютно контркультурно. Заметьте, первая глава с 1 по 16 стих. Павел говорит, что центральная проблема в культуре Крита в том, что они были нестепенны, что они неуважительны были, они были ленивы, лжецы, злые звери. Это культурная реальность, в которой Тит жил. Вот совсем не говорит Тит, научись жить с этими людьми, будь творческим и примени свою стратегию. Павел ясно признает, что культурная тенденция критян должна быть направлена на угождение плоти. Противоположное происходит здесь. Действительно ли кто-то думает, что Павел одобрил бы надувной пенис, поставленный на порнографической конвенции, чтобы привлекать людей ко Христу? Павел говорит: «Заграждай им уста, обличай их строго, чтобы они были здравы в учении». И он подчеркивает, нужно быть степенным и быть целомудренным. Третий стих. Старицы также должны быть степенны. Седьмой стих. Будь образец степенности. Очень много в этих стихах есть того, на что нам просто не хватит времени поговорить здесь. Но я хочу сказать вам, что Павел побуждает Тита культивировать здравое поведение, здравые доктрины и здравые слова. И здесь речь идет не только о доктрине. Твоя жизнь, твоя доктрина и твой язык – все является очень важными аспектами ответственности пасторов. Павел говорит и дает эти инструкции для того, чтобы эти категории вплести в одну общую цель. Каждая из них связана неразрывно друг с другом. Это три аспекта той же самой ответственности. Я читал текст из перевода, английского стандартного перевода. Иногда кажется в этом переводе, что Павел делает различия между этими вещами, но в действительности Павел очень ясно показывает, что это все связано в едино. Доктрина здравая является неотъемлемой частью доброй жизни. Новый американский перевод говорит: «Покажи себя примером добрых дел и чистоты». Другими словами, провозглашай и показывай благородную жизнь. Павел говорит: ваша доктрина не будет в действительности чиста, если вы не представите себя чистыми в вашем языке. Это специфические аспекты наставления Павла Титу, о которых я сегодня хотел бы сказать вам. Я хочу сфокусироваться на том, что здесь сказано о языке. Сегодня очень многие лидеры евангельского движения говорят, что независимо от того, насколько вы контекстуализируете ваш месседж, если ваши теологические факты правильные доктрины, я убежден, это абсолютно неправильно. В действительности, такой образ мышления идет против всей сути того, что Павел говорит здесь Титу. Твоя доктрина никогда не будет чисто, если ты сам не будешь примером степенности и благородства. Если ваш язык грязен и нечестив, или ваша жизнь, она характеризуется теми же самыми плотскими тенденциями, вы не являетесь служителем, и вам нужно уйти со служения. Павел говорит очень ясно здесь, в 15 главе, смотрите, для чистых все чисто, для оскверненных и нескверных, неверных нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Они знают, говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и неспособны. Павел ясно говорит здесь в контексте, посмотрите, что он представляет здесь. Он очень ясно провозглашает и превозносит важность доктрины и важность жизни и важность здравого языка. Вот что здесь жизненно важно. Павел повелевает Титу здесь, чтобы он каждодневный свой язык ограждал, чтобы вся его жизнь была последовательна со святостью, чистотой и благородством Евангелия. Павел говорит Титу, чтобы он не допускал ничего, ни в каком контексте, чтобы каким-то образом было посрамлением или порицанием на Евангелие. Конечно, во всем Новом Завете нам напоминается, что люди будут говорить зло о нас. Павел не говорит, что нам нужно адаптировать постмодернистскую идею цивильности и быть политически корректны всегда, чтобы люди любили нас. Наоборот, он говорит, не дай людям какой-то причины критиковать вас за другие вопросы, кроме истины. Пусть они критикуют истину, не давайте им другого снаряжения, другого оружия. Братья, это несложный вопрос. Грязные, плотские, грубые, нечестивый язык, плотской, самоугождающий, эротические темы не должны быть отличием нашего служения. Опять-таки, меньше чем 10 лет тому назад никто даже не говорил об этом, потому что об этом это все было ясно, и это должно быть ясно. Подумайте еще последствия или то, что следует из стиха, последнего стиха в первой главе. Подумайте, это то, что вы коммуницируете культуре, вы коммуницируете культуре, если вы используете этот язык, вы коммуницируете то, что ваш разум и ваша совесть осквернены. Вы знаете, что каждый человек, независимо от того, насколько он язычник, они, естественно, реагируют на грязный язык таким образом. Если вы или кто-то наполнит ваш язык или ваши проповеди с грязными словами, непристойными темами, и сделает это без осуждения совести, вы уйдите, пожалуйста, со служения, пожалуйста. Кафедра – это место, где Божье Слово должно быть провозглашено, и Божья истина должна быть превознесена в поклонении. Это самое последнее место, куда должно какие-то нечистоты попадать. Эта проблема приняла размер эпидемии сегодня. Это стало нормой сегодня. И я вам десятки примеров показывал бы, и сотни я даже не осмелюсь цитировать, потому что они нарушают принципы моей совести. Некоторые цитаты даже стыдно упомянуть. Ефесянам 5:12. Это стыдно даже говорить об этих вещах, которые они делают. В действительности, наша культура, мир, они думают, что все постыдное нужно сейчас вытаскивать наверх. Даже в той аудитории, которая смешана. И это действительно сущность сегодняшнего развлечения. И самое последнее, что церковь должна делать чтобы она делает вид, что мир имеет действительно правильное понимание этих вещей. Проповедникам не нужно подвергать себя большему количеству грязи, чем люди, которые думают, чем та грязь, которая уже есть вокруг. Есть две вещи, которые христиане должны избегать. Первое – то, что Библия называет грязным, нечестивым, непристойным, грубым, низким языком. Второе – это разные неуважения, начинающие с тривиализации священных вещей и до того, когда используют имя Господне в суе. Это не серые зоны. Богохульство – это страшный грех. И это включает в себя все, когда мы используем имя Господне для того, чтобы говорить о всяких разных непристойных делах. Изучите третью заповедь и посмотрите внимательно на то, как Писание говорит о использовании Божьего имени. И посмотрите, что Библия говорит о неуважении. Посмотрите, чтобы вы могли понять, как важно это для Писания. Иначе, если вы не поймете, у вас просто каменное сердце. Нам нужно иметь границы, которые мы будем посвящены, чтобы мы не пересекли их. Намного-намного до того, как мы подойдем к границам богохульства. Нам нужно хранить свой язык чистым и освященным. Священное Писание постоянно говорит об этом. Колоссянам 3 глава говорит об этом с одной и с другой стороны. 8 стих. Он говорит, ну теперь отложите все. Отложите все. Злобу, нечистоту, сквернословие. 17 и 18. Пусть Слово Божие живет в вас богато, научая, чтобы вы могли словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете в слове или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа через Него. И это несложный вопрос. Еще раз, позитивно говоря, Колоссянам 4:6. Пусть ваше слово всегда будет с благодатью, приплавлено солью. Ефесянам 4:29. Используйте язык для назидания, чтобы доставляло оно благодать слушающим. Послушайте, первая часть. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. 5 глава 4 стих. Также сквернословие, чтобы не были у вас, потому что они неприличны. Прошлой осенью, когда Джона не было, я проповедовал здесь на Ефесянам 5 глава с 1 по 4 стих, и я в деталях исследовал этот текст. Вы можете загрузить в свой компьютер эту проповедь. И если вы будете там, посмотрите проповедь, которую я делал на третью заповедь. Особенно, если вы не совсем ясно понимаете, какие последствия эта заповедь имеет. Но сегодня у нас есть только время для того, чтобы мы быстренько посмотрели на это. Посмотрите на 5 глава 4 стих Ефесянам. Павел использует три греческих слова, которые описывают язык, который нужно избегать. В английском, по-русски здесь сквернословие, пустословие и смехотворство. Греческие слова «аискротейс» или «грязь», «нечистота», «непристойность». По-английски переводят как «filthiness», «сквернословие» на русском. Это слово имеет овертоны морального осквернения. Это жаргон порнографической индустрии, которая живет вот этими словами. Это грязные слова. Грязные слова, после которых рот надо мыть. Павел не дает нам этот список. Постмодернисты говорят, о, Павел же не дает здесь список плохих слов. Да, конечно, он не дает слов по-английски. Почему? Потому что этого языка еще не было. Он даже не дает это даже на греческом. Почему? Потому что в каждой культуре есть ясно слова запретные. И мы понимаем, что это нецензурные грязные слова. Павел не дает эти слова, он не хочет их повторять, он не говорит об этом. Это то, каким образом сегодня оценивают фильмы и дают им оценку, есть ли в них грязный язык или нет. Павел говорит, избегайте всех этих грязных слов настолько, насколько можно. Павел связывает это с той же категорией, как нечестие, плотское нечестие. Он говорит, это даже не должно именоваться у вас. Второе слово здесь, которое переведено как пустословие, это морология. Это от того же слова, как марон. Это означает глупый, пустой разговор. И Павел здесь имеет в виду такие мирские разговоры, у которых точно так же, как сегодня существует. Это разные пикантные темы, нечестивые намеки. Это то, о чем Павел говорит здесь. Ясно здесь Павел говорит о сексуальной чистоте. Он показывает это, он показывает о этих, предупреждает об опасности всяких сексуальных намеков. Третье, что он говорит здесь, смехотворство по-русски, по-гречески это «ютраполея», это грязные шутки. В этом контексте ясно, о чем идет речь. Это грязные шутки. Интересный факт об этом слове. В мирской греческой литературе это слово использовалось почти всегда, использовали в позитивном смысле. Оно всегда означало говорить умно или очень тонко говорить. Это всегда передавало идею гибкости или такой очень острого ума. Точнее, это описывало того, кто имел очень чувство тонкое. Греческая культура действительно уважала это. Вы знаете, что делают современные комики? Они имеют острый ум, когда они могут подчеркнуть остро и тонко какие-то грязные вещи. Но в христианской литературе это слово всегда, абсолютно всегда использовалось негативно. Христиане всегда имели эти стандарты. И Павел здесь очень осторожно, очень точно выбирает три выражения, о которых он подчеркивает. Грязные слова, грязные шутки, намекающие игра слов, эротические темы, нечестивые слова с двойным смыслом, которые были бы неподходящими в приличной компании. Но сегодня нам говорят, нам нужно использовать эти слова для того, чтобы апеллировать к нашей культуре. Писание же говорит, это неприлично святым. Итак, чьей стратегии мы должны следовать? Очень ясный вопрос. Но некоторые говорят, ну Павел сам использует слова «скубалон». Это слово, которое означает «экстременты». Это слово использовалось в мирской литературе. Это слово было сильное слово, но оно не было запрещенным, оно не было нецензурным словом, оно не было грязным. Оно не было словом, которое бы не было произносимо в приличной компании. Иногда его переводят как «чета» по-русски. Но Павел ясно говорит здесь очень острое, используя очень ясное слово, где он говорит о самой страшной грязи. Но тебе не должно, вам не нужно использовать слова на три буквы для того, чтобы говорить и подчеркивать какие-то вещи. Когда мы говорим о... видим о том, что говорил Павел очень резко. Вот эти слова даже, они очень сильно выделяются из других. И это действительно то, что Павел делал. Он очень редко использовал даже приемлемые резкие слова. Вы помните, о чем тогда Павел говорил? Иудаисты, они утверждали, что люди, если христиане не примут обрезание, то они не могут быть спасены. Но Павел говорил против них и говорил, что он говорил, что если спасение просто связано с тем, чтобы отрезать часть тела, часть кожи, он говорил, подумайте о том, что кастрация может сделать для них. Он говорил тогда очень ясно, имея в виду саркастический аргумент, но он не спускался в канализацию, чтобы показывать это. Павел не говорил об этом, чтобы он не делал это, чтобы себя самого поставить в нечестие. Он не использовал никогда грязного языка. Почитайте внимательно, у него нет грязного языка. Он не был нечестив или непристоен. Да, он говорит о тех, кто делал себя евнухом. Это очень ярко. Но это не то, что он просто берет для того, чтобы сделаться крутым. Он говорит о развитии своего аргумента. Он не просто вульгарные слова какие-то говорит. Он развивает аргумент. Это то, что он, чем он заканчивает 4,5 главы, когда он систематически разрушает иудейскую доктрину. И, безусловно, сарказм, который у него есть здесь, он никогда не был определяющим стилем для его полемики. И абсолютно нечестно даже намекнуть на это. Его никогда не называли ругающимся апостолом. И существует большая разница между сильным языком и грязными разговорами. Да, сильные фразы действительно нужны, даже, может быть, чаще, чем постмодернистская культура предлагает. Но грязный, нечестивый язык никогда не имеет места за кафедрой. Говорят, а может быть, Лютер использовал такой животный язык? Да, он иногда использовал такие шутки. Он говорил, что он изгонял дьявола посредством остановления или разрушения ветра. Когда-то Лютер вместе со своим художником рисовал некоторые картинки, и они были открыты когда-то, эти иллюстрации. И эта иллюстрация, где реформат этот, он испражнялся в какую-то папскую чашу. Такая картина там где-то есть, в каком-то музее. Но это абсолютно не одобряет эти действия. Это то, что было совершенно неправильно в жизни Лютера. Это нисколько не помогло ему. Это, наоборот, показывает, насколько глупо он иногда действовал. Посмотрите на Гугле и почитайте их письма друг другу к Томасу Мору. Язык, который он использует, я не использовал бы здесь за кафедрой. И в ответ он получил еще более, очень более грязный поток аргументов от Томаса Мора. Этот язык никогда не помогал распространению Евангелия. Неудивительно, если вы культивируете этот стиль разговоров, вы непослушны тому, что Писание повелевает. Ну а как насчет песни песней Соломона? Это еще один аспект, который используется. Особенно, когда говорят, пытаясь нормализовать очень откровенные сексуальные темы в церквях. Слушайте, песня песней поднимает физический аспект семейной любви или брачной любви, которая подходящая для того, чтобы читать в любой аудитории. Это противоположно тому, о чем сегодня говорят. То, что вы сегодня читаете, это не что иное, как мягкая порнография. Это абсолютно контрпродуктивно. Это самое последнее, что наша культура, что нашей культуре нужно. Серьезно. Если эти сексуальные призывы в евангельских церквях, они постоянно захватывают внимание в этих современных новостных программ. Если они фокусируются на грязном языке и на грязных темах евангельских христиан, если это главное, что они могут сказать о евангельских церквей, это огромная проблема. Моя дорогая мама, которая научила некоторых принципам меня в своей жизни. 5 недель тому назад она ушла в небеса. Она болела, болезнью мускул, и она жила с хронической слабостью на протяжении 45 лет. И ее мото был библейский стих, Екклезиаст 9.10. «Все, что может рука твоя делать, делай от всей твоей силы». У нее был такой вышитый стих этот перед ней всегда. 3 раза за последние 5 недель, 2 раза на национальном телевидении, 2 разных интервью я слышал, Марк Дрискл делал грязные шутки о разных сексуальных делах, и он использовал этот стих, и он использовал эти грязные шутки, повторяя снова и снова. И это так сильно в его репертуаре, что это используется сегодня разными медиасредствами. Он известен, он говорит следующее, что он хочет принести комедию и тему хиппи в религиозные круги. Но это не то, что делал Павел, когда он использовал слово «скубалон», или когда он саркастически осуждал иудаистов. Эти шутки – абсолютное неправильное использование слова Божия. Честно, я не думаю, что кто-либо когда-либо мог бы сказать подобную шутку в евангельском контексте 10 лет тому назад – без того, чтобы вызвать на себя очень большую атаку от христиан. Но сегодня, когда Дрискл говорит эти вещи, это вызывает смех. Вот такой непристойный юмор. Он воспринимается с весельем сегодняшними христианами. Вы знаете, я теперь никогда не смогу читать этот стих без того, чтобы вспомнить эту грязные шутки Дрискла. Я хочу напомнить вам, что очень легко перейти от этих грязных шуток к богохульству. Посмотрите в ваш словарь. Я готов спорить, что если вы сознательно приносите грязные шутки и непристойные темы на кафедру, то вы виновны в том же, в чем был виновен Надав и Авигуд. Использовать за кафедрой вот эти вот грязные слова, это значит взять ковчег Господень и поставить его вместо человеческой грязи. Мне абсолютно все равно, насколько языческое сообщество, которому вы проповедуете, вам нужно быть чистыми, степенными и благородными в вашем языке. Это применимо к каждой субкультуре. Нечистые уста – это дисквалифицирующий фактор. Это один из ясных пунктов Исаии 6 глава. Исаия говорит, он проклинает себя и говорит: «Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами». И когда Бог призвал Исаию, первое, что он сделал, ангел очистил его грязные нечистые уста горячим углем с алтаря. Нет ничего, ничего важного, если человек говорит грязно. Это один из второстепенных элементов Исаии 6 главы, но центральный урок – это то, что мы пели сегодня: «Свят, свят, свят Бог». Наши жизни и наши уста должны отражать это. Давайте помолимся. Господи, никто из нас имеет, ни у кого из нас нет уст, которые были бы чисты достаточно, чтобы прославлять Тебя и почитать Тебя, Твою святость, чтобы провозглашать Твою славость. Господи, мы живем в культуре, которая заполнена нечистыми устами. Очисть наш разум и наши уста, сделанные святыми, и помоги нам, чтобы мы были Твоими представителями в этом нечистом мире. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.